Часть пятая. О приятии мира. Тот, кто хочет творить христианскую культуру, должен принять христианство, ввести его дыхание в самую глубину своей души и обратиться к миру из этой новой цельности и свободы. Выражаясь философским языком, можно сказать, что он призван осуществить в самом себе религиозный акт христианства и из него начать творческую работу над преображением мира в новом духе. Естественно, что он должен принять для этого и самый мир, созданный Богом и дарованный им. Мы знаем, что в истории христианской церкви имеется древняя мироотречная традиция, и тот, кто следует этой традиции, имеет, по-видимому, основание не вмешиваться в судьбы земли и земного человечества. Он как будто имеет основание предоставить космическому и историческому процессу идти своим ходом и влечь людей туда, куда они влекутся, хотя бы к погибели, к разрушению и растлению во власть змея, обольщающего народы. Но это основание он имеет только тогда, если он принимает и обязанности, вытекающие из мироотречения, то есть если он действительно угашает в себе самом земной человеческий состав и доживет свой удел, как бы не присутствуя на земле, томясь о скорой смерти в виде почти бестелесного духа. Действительно, в христианстве имелась эта древняя традиция, отвергающая мир. Эта традиция была порождена эсхатологическими местами Нового Завета, особенно Евангелия и Апокалипсиса, не указывающими, впрочем, никаких определенных сроков грядущего конца. Она окрепла затем под влиянием греческой философии, стоиков и неоплатоников. И затем дошла до крайних выводов, вроде самоскопления Оригена, под влиянием формального внешнего законничества, присущего иудаизму. Однако эта традиция никогда не выражала последнего и глубочайшего отношения христианства к Божьему, именно к Божьему миру. Было бы чрезвычайно поучительно проследить через всю литературу христианской аскетики, как платоническое и стоическое, и чуть ли не буддийское, отвращение от мира и осуждение его, уживается в ней, не примиряясь, с христианским учением о благодатной устроенности мира и его божественной ведомости, провидения и о везде присутствии Божьем, приближение к пантеизму.
Здесь перед нами два различных, иногда, кажется, даже противоположных миросозерцания. Они как бы стоят рядом, не вытесняя друг друга, а подсказывая человеку два различные жизненные пути — мироотвержение и мироприятие.
Первый путь был последовательно продуман и прочувствован до конца в первые же века. Согласно этому воззрению, Царствие Божие не только не от мира сего, но и не для мира сего. Мир внешний и вещественный есть лишь временный и томительный плен для христианской души. Ей нечего делать с этим миром, в котором она не имеет ни призвания, ни творческих задач. Мир и Бог противоположны. Законы мира и законы духа непримиримы. Двум господам служить нельзя, а господин мира есть дьявол. Этот век и грядущий век — два врага.
И смысл христианства состоит в бегстве от мира и из мира,
в неуклонном угашении своего земного человеческого естества. Надо возненавидеть все мирское и отдалить его от себя, иначе оно само отдалит нас от Бога. Все мирские блага, все сотворенное, надо почитать чужим и не желать этих вещей. Христианин не должен вступать в брак, не смеет приобретать собственность, не должен служить государству. Мало того, ему подобает молиться, да приедет мир сей, и да сократятся его дни. Сам же он должен обречь свою плоть увяданию или медленному умерщвлению под страхом лишиться последнего благословения. Ему подобает стыдиться того, что у него есть тело и телесные потребности. Он должен приучиться видеть врага в своей плоти и гнушаться ею. Здоровое тело должно быть ему нежелательно. Оно должно стать на земле как изваяние или истукан. И сам он должен жить так, как если бы его совсем не было в мире сем. Таковы последовательные выводы из мира отречности. Что остается делать в мире такому христианину? Какую он может творить культуру? За что ему бороться в этом мире? Что отстаивать? Если Христос пришел в мир, учил и страдал для того, чтобы увести своих учеников из мира и научить их отвращению ко всякому мирскому естеству, то сама идея христианской культуры на земле есть идея ложная и несостоятельная. У такого христианина нет родины на земле, ибо она у него в небесах. Какая может быть у такого отшельника забота о правосознании, о правопорядке, о суде и справедливости? Какая печаль столпнику от того, что гибнет хозяйство, что извращается наука, что горят музеи?
Он призван вместе с Афиногором и Тертуллианом презирать мир и помышлять о смерти.
И если христианство отвергает мир, материю, природу, тело, хозяйство, собственность, государство, науку, искусство и с ними все земные дела, то оно не может ни вести человека в этом мире, ни учить и вдохновлять человека в этом мире. Оно может только уводить его из этого мира. Благословить его на земную жизнь и вдохновить его к этой жизни оно не в состоянии. Тогда оказывается, что земная жизнь дана человеку не для того, чтобы он не жил и творил, славя Бога своей жизнью и своим творчеством, идея христианской культуры, а для того, чтобы он не принимал ее и учился медленному самоумерщвлению. Истинный христианин не имеет на земле творческого призвания и творческой цели. И когда окидываешь взором историю культурного человечества за последние века и видишь этот процесс отхода масс от церкви и христианства, то иногда невольно спрашиваешь себя, не объясняется ли этот процесс, помимо массового духовного кризиса, еще и тем, что христианство доселе не побороло в себе этого мироотречного уклона, который учит покаянно уходить от мира и из мира, но не учит ответственно входить в мир и радостно творить в нем во славу Божию. Если же обратиться к первоисточникам Нового Завета и внимательно исследовать их, то придется прийти к выводу, что понятие мира употребляется ими в нескольких различных значениях,
и что самая проблема отвержения и приятия мира должна разрешаться в связи с этим различно.
Так иногда под миром разумеется все мироздание в целом, как оно сотворено самим Богом. Иногда же миром именуется вся совокупность народов, которым должно быть проповедано Евангелие. Вряд ли можно допустить, чтобы Христос учил нас отвергать творение Божие или же всю совокупность народов, чающих благовестие и имеющих получить его. Одно это сопоставление различных мест Писания должно научить нас чрезвычайной осторожности в разрешении этой проблемы.
Какой же мир и в каком смысле отвергается или принимается Новым Заветом?
В Евангелии и в посланиях мир отвергается лишь постольку, поскольку он сам отпал от Бога. И вот противостоит ему как самостоятельный, чуждый ему и далекий. Это есть мир, утверждающий себя без Бога и против Бога в качестве самостоятельной ценности и реальности. мир, искушающий и прельщающий человека, пробуждающий своими скверными его похоть и ведущий его к дьяволу. Именно поэтому и постольку мир лежит во зле и подчинен князю мира сего, именно постольку дружба с миром есть вражда против Бога, и кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Христианин не может и не должен любить такой мир. Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Такой мир не может познать Бога. Он ненавидит Христа и его учеников. Он приемлет и признает своих. Но Христос победил этот мир. И всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. То, что в этом мире считается немудрым, немощным, незнатным, уничиженным, может оказаться перед лицом Божиим достойным и избранным. В этом мире свои дурные радости и своя неспасительная печаль. Образ его приходящий, и сообразоваться с ним верующие не должны, ибо в нем живут соблазны, которым и предаются люди мира сего. Они и будут судимы и осуждены вместе с ним. Но напрасно было бы толковать это мироотвержение как хулу на созданную Богом вселенную или как коренное опорочение человеческого естества и его грядущей судьбы.
Вселенная создана Богом, и небо, и земля, и море, и все, что в них, и Бог есть Господь неба и земли.
Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Так что силы Его и Божество от создания мира видимы через рассматривание творений. Поэтому объективный состав богосозданного мира отнюдь не подлежит хуле и отвержению. Но это относится и к человеку. Человечество не отвергнуто Богом, а потому не может отвергаться и нами. Напротив, Бог спасает и просвещает человека. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы мир спасен был через Него». Христос есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он есть умилостивление за грехи всего мира, и в нем Бог примирил с собой мир. Именно поэтому Христос говорит о себе: «Я свет миру», и об апостолах: «Вы свет мира». И указывает, что Евангелие должно быть проповедано во всех народах и по всей вселенной.
Все это означает, что мир отвергается, поскольку он не в Боге или против Бога, не во Христе или против Христа, поскольку он есть источник или орудие безбожной похоти, и что мир приемлется, как созданный Богом и получивший от Бога свой смысл и свое предназначение.
Смысл же этот выражается словами: «Я победил мир, и потому дана мне всякая власть на небе и на земле, и еще все предано мне Отцом моим». А предназначение мира таково, чтобы состоялось устроение полноты времен, и чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. В этом и выражается идея и задание христианской культуры. Вот почему вся живая и глубокая традиция христианства не остановилась на отвержении богосотворенного мира и истолковала учение Христа в ином смысле. Она отвела аскезе значение драгоценного средства, очищающего душу и освобождающего ее. Она выработала целую систему душевного очищения – монашество. Согласно этому, аскеза есть путь, ведущий к постижению Бога в небе и на земле. Миротвержение же является основной и последней задачей христианина. Напротив, христианство приняло мир, благословило человека в мире и стало учить его не только христианскому умиранию, но и христианской жизни и творческому труду. Как же не принять мир, когда он создан Богом, возлюблен им, спасен, просвещен, искуплен и отдан во власть Христу, Сыну Божию?
Когда не нуждающийся ни в каких благах Бог для человека устроил небо, землю и стихии, доставляя ему через них всякое наслаждение благами. Антоний Великий. Когда в мире нет ни одного места, которого не касалось бы промышления Божие, где бы не было Бога, так что желающий зреть его должен только смотреть на благоустройство всего и промышление о всем. Антоний Великий. И вся эта сотворенная природа есть не что иное, как великая книга, в которой человек, когда хочет, может читать словеса Божии. Евагрий монах. И когда христианину дано великое задание не только проповедать Христа во всей вселенной, но и внести дух его во все земное. Поистине Христос принял мир и воплотился не для того, чтобы научить нас отвергать мир, понося и презирая создание Божие, но для того, чтобы дать нам возможность и указать нам путь верного христианского мероприятия, чтобы научить нас верно принимать и творчески нести бремя вещественности, плоти, и бремя человечески душевного разъединения, индивидуальности, чтобы научить нас жить на земле в лучах Царствия Божия. Мы не выше Христа, а Христос принял земную жизнь и вернул ее в благодатном сиянии. И тот, кто принимает мир, тот включает в свой жизненный путь творческое делание в этом мире, то есть совершенствование в духе и себя самого, и ближних, и вещей. А в этом и состоит по существу христианская культура. Человеку от природы, следовательно, от Бога, дан некий способ земного бытия, трехмерная живая телесность, душа с ее разнообразными функциями и силами, индивидуальная форма жизни и инстинкта, сила любви и размножения, голод и болезни, сопричисленность к вещам и животным на положениях разумного и благого господина, раздельность и множественность людей, необходимость творческого труда и хозяйственного предвидения, климат, раса, язык и так далее. Из этого данного нам способа земной жизни вытекает множество неизбежных для нас жизненных положений, заданий и обязанностей, которые мы и должны принять, осветить и освятить лучом христианского откровения, и изжить практически в трудах, опасностях и страданиях, приближаясь к божественному и одолевая противобожественное. Своим воплощением Христос не отверг этот способ бытия, а принял его и победил его. И нам надлежит идти его путем и творить его дело, как волю Отца, но не по ветхой букве, а от сердца, и не под законом, а в свободе и обновлении духа. Это значит, что нам надлежит приять и полевые лилии, и птиц небесных, и пастушество, и плотничество, и осла, и золото, сладаном и смирную, и хлеб, и рыбу, и вино, и радость брака, и подать, церковную и государственную, и власть Пилата, данную ему свыше,
и вервие для торгующих в раме, и трепет вещего и грозного слова, и пение ангельское, несущее смертным весть о Боге. Нам надлежит принять все это как дар и как задание, как христианское средство, ведущее к христианской цели, как жизненное творчество, имеющее создать христианскую культуру. И принять все это мы должны как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. В первые века нередко думали, что надо принять Христа и отвергнуть мир. Цивилизованное человечество наших дней принимает мир и отвергает Христа. А в средние века Запад выдвинул еще один соблазн — сохранить имя Христа и приспособить искаженный иудаизмом дух его учения к лукаво-изворотливому и властолюбивому приятию непреображаемого мира. Верный же исход в том, чтобы приять мир вследствие приятия Христа и на этом построить христианскую культуру, чтобы, исходя из Духа Христова, благословить, осмыслить и творчески преобразить мир, не осудить его внешне естественный строй и закон, и не обессилить его душевную мощь, но одолеть все это, преобразить и прекрасно оформить любовью, волею, мыслью, трудом, творчеством и вдохновением. Это и есть идея православного христианства. Основное искание православия в этой сфере — осветить каждый миг земного труда и страдания. От крещения молитвы роженицы до отходной молитвы, отпевания и сорокоуста. И в молитве перед началом учения, и в призыве «Дождь, дождь земле алчущей спаси!» И в освящении пшеницы, вина и елея, и особенно во всех таинствах, и в чине священного коронования, и в присяге государю, и в чине освящения знамен, благословения воинских оружий или судна ратного на супротивные отпускаемого. Православие было искони мироприемлюще, и в отшельнике, примиряющем князей, и в епископе, наставляющем или укоряющем своего государя, и в хозяйствующем монастыре, и в монастырском осадном сидении, и в православных патриархах, и в православных старцах, и в исповедничестве православного духовенства, ныне замучиваемого в России от коммунистов, и в этой дивной молитве сеятеля: «Боже, устрой и умножь, и возрасти на долю всякого человека, трудящегося и гладного, мимо идущего и посягающего». И в нашем искусстве, от Дионисия до Нестерова, от сладкогласия киевских распевов до жизни за царя Михаила Ивановича Глинки, от древнего малого храма в крепости Ивангород до храма Христа Спасителя в Москве. И когда митрополит Филарет вступает в поэтическую переписку с Пушкиным, и когда поколение за поколением читало на старейшем русском университете в Москве как призыв и обетование «Свет Христов просвещает всех», и когда православный старец посылает своего послушника Борисова на новую землю писать чудеса природы Божией, и его светские полярные ландшафты потрясают сердца европейцев своей значительностью и величием. И когда мы отдаем себе отчет в том, что дали русскому просвещению и русской интеллигенции Троицкая лавра и Оптина пустынь, то православное мероприятие предстает перед нами во всей своей верности и глубине. Русское православие не мыслит мира вне христианским или светским. Напротив, христианское просвещение и просветление мира является его прямым заданием. Ему есть дело до всего, чем живут или не живут люди на земле, и притом потому, что оно имеет в этом мире великую и священную миссию. «Царство Христово не от мира сего», но о нем возвещено миру и человечеству, и поэтому его идея высказана для мира сего как призвание и обетование. Неверно думать, что Царство Божие подобно земным царствам. Также неверно думать, будто оно существует для мира сего, но мир сей существует как величайшее поле для посева и возрастания Царства Божия. Евангельское благовестие состоит не в том, что земля и небо противоположны и несоединимы, ибо земля обречена греху, и люди — суть дети греха, но в том, что небо уже сошло на землю в лице Бога-человека, что приблизилось Царство Небесное,
что возможность и реальность негреховного мероприятия и миропреображения даны и удостоверены.
Евангелие несет миру не проклятие, а обетование, а человеку не умирание, а спасение и радость. Оно учит не бегству из мира, а христианизации его. Поэтому христианское миротвержение есть или условно-временная, душеочистительная установка монаха, отвергающего, чтобы приобрести вновь, закрывающего глаза, чтобы прозреть, ищущего уединения и сосредоточения для того, чтобы по-новому воспринять Бога, человека и мир. Тогда христианин отвергает не Божий мир, как объективный предмет, а свои страсти и страстные содержания своего опыта, и, очистившись и прозрев, убеждается, что нет в себе самом нечистого, ибо только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Или же миротвержение есть слепота, помрачение духа, посягание на хулу и тяга к ереси. Это есть путь от духовного скопчества к телесному. И вот наука, искусство, государство и хозяйство — суть как бы те духовные руки, которыми человечество берет мир.
И задача христианства не в том, чтобы изуверски отсечь эти руки, а в том, чтобы пронизать их труд изнутри живым духом, воспринятым от Христа.
Христианство имеет в мире свое великое волевое задание, которое многие не постигают. Это задание может быть обозначено как создание христианской культуры. Ныне же, когда вредоносные явления безбожной науки, когда страшная сила религиозно-бессмысленного государства, когда внутренняя обреченность безыдейного хозяйствования, когда растлевающая пошлость бездуховного искусства наполняют Божью землю расплясавшимися харями,
христиане не могут не отвернуться от этого зрелища, провозглашая нейтралитет, не укрыться за словесное миротвержение и непротивление. Напротив, они должны найти в себе веру и волю для искреннего творческого христианского мероприятия и для борьбы за свое поле и за свой посев. Тогда начнется исцеление.
Часть шестая. Культура и церковь. Создание христианской культуры есть задача, поставленная перед человечеством 2000 лет тому назад и им неразрешенная. Эта задача и не может быть разрешена одной эпохой, одним народом, одним поколением, раз навсегда, ибо каждая эпоха и каждый народ и каждое поколение должны стремиться к разрешению ее по-своему достигая и не достигая. Проникнуться духом Христова учения и излить этот дух в свою жизнь и в мир вещественный – вот эта задача, раскрывающая всем и каждому великую внутреннюю свободу и великий творческий простор во внешнем мире. И понятно, что духовные облики людей, стремившихся и достигавших, остаются драгоценным и незабываемым достоянием в истории христианской культуры. И материальные облики вещей, созданных людьми из этого духа, должны цениться и беречься в назидании потомству, так же, как и рожденные из этого духа законы, установления и способы совместной жизни. Все земное, затронутое или проникнутое Духом Христовым, входит в христианскую культуру и в ее историю. Все светит из прошлого в будущее, все учит и ведет людей. Но и этого мало, ибо, по слову апостола, «всякий, делающий правду, рожден от Него», и «всякий, любящий, рожден от Бога и знает Бога». Поэтому свет христианства освещает нам не только жизнь христианских народов за 2000 лет, но и жизнь нехристианских народов, как за время, истекшее после Рождества Христова, так и за время ему предшествующее. Именно поэтому все чистое, глубокое, благородное и художественное, что когда-нибудь появилось на земле или дошло до нас, испытывается нами, христианами, как близкое, родственное нам по духу, как подлинно великое и драгоценное, незримо навеянное силой веруемого нами Господа, еще не открывшегося человеческому сознанию, но таинственно вдохновлявшего человеческие сердца.
Так мы созерцаем и ценим Конфуция, Лао-цзы и Будду, Зороастра и Аменотепа IV, Гераклита, Сократа и Платона, Марка Аврелия и Сенеку, Псалмы Давида, египетское и греческое искусство, царствование Александра Македонского и императора Адриана, жертвенный патриотизм инки и японца. И всюду, где человек живет в творческой любви или отдает жизнь свою за других, или молятся Богу неизреченными воздыханиями, мы чуем духом дух нашего Учителя и видим вселенское братство во Христе. Вследствие всего этого мы отнюдь не представляем себе дело так, будто ближайшие поколения людей могут и должны создать христианскую культуру. Не создать, а вновь вступить на путь этого созидания, вернуться к нему и возобновить этот прервавшийся процесс. Иными словами, возродить в себе христианский дух и акт, и провести его в жизнетворческое движение. Мы не думаем также, что современная секуляризованная и нехристианская культура подлежит целиком осуждению или отвержению. Ни наука, ни искусство, ни право, ни национальное движение, ни хозяйство, но они подлежат творческому пересмотру и обновлению в духе христианском.
Это отнюдь не значит, что наука должна будет включить христианские догматы в состав своих рабочих гипотез и теорий, что искусство будет сводиться к уставной иконописи или храмовой архитектуре, что каноническое право станет образцом для всякого законодателя, что национализм исчезнет под давлением вселенскости, а хозяйство вернется к первобытности евангельских времен. Представлять себе дело так, значит поистине впадать в буквоедческую прямолинейность и разрушительное изуверство. И главное, забывать основную аксиому христианства, которая гласит, что всякое совершенствование начинается с сердца и совершается в свободе. Именно так мы представляем себе творчество христианской культуры. Сердца людей, потрясенные уже пережитыми и еще предстоящими бедствиями, вызванными духом безбожия и противохристианства, начнут свободно возвращаться к созерцанию Христа и к внесению даров Его Духа в жизнь и в культуру. Нам не дано предвидеть, когда это начнется и как это будет протекать. Мы можем только показать желательность и возможность этого нелегкого и длительного процесса. Мы должны установить, что процесс этот должен быть не внешне принудительным, но именно внутренним, идущим от сердца, и свободным, совершающимся в порядке добровольного творчества. Иначе он не будет соответствовать духу Христа и Евангелия, и потому просто не состоится.
Он не может быть предписан ни церковью, ни государством.
Если кто-нибудь попытается предписывать его в том или ином порядке, то из этого ничего не выйдет, или начнет выходить обратное. Творить христианскую культуру возможно только в христианском духе и в христианском порядке. В порядке веры и сердца, свободы и творчества, совести и созерцания. Все это возможно только в порядке обращения сердец. а сердца будут обращаться к Богу, по-видимому, в процессе страданий и разочарований. Вот почему многие из нас склонны думать, что именно Россия, опередившая ныне в страдании и разочаровании все другие народы, сможет первую вступить на этот путь. Итак, ни церковь, ни государство не могут и не должны предписывать созидание христианской культуры. Она должна твориться свободно. Они могут только содействовать этому творчеству. Это свободное творчество может и должно начаться в пределах самой церкви и затем передаться и в государственное строительство, и во все сферы секулярной культуры. От этого в самой церкви возродится истинное величие, сила водительная и пророческая, и она явится творческой хранительницей христианского духа, его живым и авторитетным, но не властным, не принудительным источником, источником христианской свободы, свободного созерцания и свободного творчества. Только совсем ограниченные и невежественные люди могут помышлять здесь о возвращении к средним векам. Христиане призваны творить христианскую культуру не через церковь, ибо нельзя вовлекать церковь в качестве орудия во все хозяйственные трудности, во все политические распри, во все войны, ученые споры и художественные блуждания. Нельзя превращать церковь в некий властвующий союз, отвечающий за все земные неудачи и бедствия. Церковь имеет иное, высшее и лучшее призвание. Точно так же мы должны творить христианскую культуру не в церкви, ибо это означало бы увести церковь от ее прямого назначения – блюсти веру, таинство, чинноначалие и Дух Христов, и расширить ее объем, ее обязанности до поглощения всей жизни. Церковь ведет веру. Вера объемлет душу, душа творит культуру. Но церковь не объемлет всю жизнь человека и не регулирует всю культуру человечества ни в науке, ни в искусстве, ни в политике, ни в хозяйстве. Все это творится людьми, укрепляющими и очищающими в церкви свой христианский дух, но не действующими по церковному указанию или принуждению. Времена Савонаролы и Кальвина прошли и не возвратятся. Помышлять о земной теократии могут только церковные честолюбцы, лишенные трезвения и смирения. Вот почему так важно ограничить духовную и культурно-творческую компетенцию церкви. Церковь не есть ни политическая партия, ни государство. Она вообще не партия, то есть в буквальном смысле слова не часть. Она призвана не к делению и разделенности, а к мировому единству и всецелости, к афоличности. Тем более она не есть политическая партия. Так, церковь есть религиозный союз. Политическая партия не есть религиозный союз. Церковь имеет догматы, таинства и каноны. Политическая партия не может и не смеет их иметь. Церковь исходит из веры и ею строит дух человека. Политическая партия исходит из соображений государственной целесообразности и хозяйственной пользы, и ими направляет внешнее поведение человека. Церковь по установлению своему благодатна, она есть орудие Царства Божия. Политическая партия устанавливается человеческим произволением и есть порождение земной государственности. Церковь ищет перерождение души и духа. Политическая партия ищет легального захвата государственной власти. Церковь не борется силой и понуждением. Политическая партия добивается именно права бороться понуждением и силою. Итак, по самому существу своему и по всему существу своему церковь не может и не должна становиться политической партией и выступать с какой-нибудь партийной программой культурного творчества. Церковь, сливающая или смешивающая себя с какой бы то ни было политической партией, унижает и извращает свою природу. Связывая себя с одной партией и ограничивая для других партий доступ к себе, церковь прикровенно становится партийной организацией. Принадлежность политической партии сама по себе не может быть тем смертным грехом, за который полагается церковное отлучение. Связанность церкви с одной партией делает ее партийной церковью. Такая церковь низводит свое представление о Царстве Божием до уровня политической программы и изменяет своей кафоличности. В то же время она придает данной политической партии значение благодатной исключительности и тем сеет величайший соблазн в душах. Подобно этому, церковь не призвана к светской власти, к ее захвату или подчинению. Церковь и государство взаимно инородны по установлению, по духу, по достоинству, по цели и по способу действия. Государство, пытающееся присвоить себе силу и достоинство церкви, творит кощунство, грех и пошлость. Церковь, пытающаяся присвоить себе власть и меч государства, утрачивает свое достоинство и изменяет своему назначению. Государство не может действовать благодатно, установлять догматы, совершать таинства, растить Царство Божие. Церковь не должна брать меча ни для насаждения веры, ни для казни еретика или злодея, ни для войны. Бесспорно, государство выше политической партии, так как Родина в целом выше своих частей. Но и партия, и государство остаются учреждениями человеческого порядка и земного ранга. В этом смысле церковь аполитична. Задача политики не есть ее задача, средства политики не суть ее средства, ранг политики не есть ее ранг. Но означает ли это, что церковь не должна стоять в живом и творческом отношении ко всей культуре народа, к бытию Родины и нации и к государственному строительству? Отнюдь нет. И русская православная церковь в истории всегда поддерживала и впредь будет поддерживать это отношение к культуре и государственности. Церкви есть дело до всего, чем живут или не живут люди на земле. Ибо живая религия есть не одна сторона жизни, а сама жизнь и вся жизнь. Все, чем живут или не живут люди, или уводит их от Царства Божия, или ведет их к Нему. И церковь может и должна иметь свое суждение обо всем этом, открытое, авторитетное, ободряющее или осуждающее. Но это суждение должно иметь своим мерилом именно закон Божий и Царство Божие. Это суждение никогда не должно проводиться в жизнь на путях светской государственности, не должно навязывать верующим программу культурного творчества. Церковь вправе благословить и не благословить.
Она вправе анафематствовать.
И в суждениях своих она должна блюсти полную религиозную свободу и независимость, не угождая людям и не приспособляясь, а если надо, то приемля и гонения. Иоанн Златоуст, Филипп Митрополит. Члены Церковного Союза подчинены государственным законам в своем внешнем поведении, но совесть их не подчинена никаким государственным велениям. И, произнося свои суждения и осуждения, церковь отнюдь не вмешивается в политику и не стесняет культурного творчества людей, но пребывает в пределах созидаемого и блюдомого ею Царства Божия. Церковь призвана, церковь обязана указывать людям, и царю, и чиновникам, и парламентариям, и гражданам, и ученым, и поэтам, и живописцам, и промышленникам, то в личной беседе, то в проповеди, то во всенародном воззвании, где именно их дела, их установления, их страсти вредят делу Царства Божия. В этом ее учительная власть, от которой ее ничто и никак освободить не может. И вторжением в политику это стало бы только тогда, если бы церковь подменила свое религиозное мерило земным или обратилась бы к земным политическим средствам. А свободу культурного творчества это нарушило бы только тогда, если бы церковь попыталась предписывать людям творческие способы их жизни. При таком понимании дела, церковь, верная своему призванию, не может относиться безразлично к тому, что именно делает государственная власть и какую именно культуру творит народ. Промолчит ли она, если в народе возникнут кровавые и жестокие игрища, или если распространятся формы публичного разврата, или если университеты станут школою воинствующего безбожия, или если растленное искусство станет орудием всеобщего соблазна, или если черная месса войдет в погибельную моду, промолчит ли она, если правительство узаконит многомужество и многоженство, или разрешит торговлю гашишем, или отменит преподавание закона Божия, или установит избирательную систему, при которой право голоса будет принадлежать только удостоверенным святотатцам. Или введет декретом новую обязательную религию, магометанство или язычество, или начнет поддерживать ростовщичество и эксплуатацию трудящихся по системе концентрационных лагерей. И если церковь на все это не промолчит, то будет ли это вторжением в политику, в царство кесаря, или же стеснением культурной свободы? Нет, не будет. Ибо церковь — судья во всем, на что падают лучи Царства Божия, не исключая и самых вопросов государственного устройства, включая и все жизненно-культурное творчество народа. Народ творит, государство правит, церковь учит. Во внешнем государство властвует над народом, в земном государство повелевает и церкви. Но во внутреннем и благодатном церковь учит и народ, и правителей. Она учит правителей, не покушаясь на учреждающую и упорядочивающую власть государства. Она учит народ, не покушаясь на свободу, на его творчество. Народ есть источник жизненной силы и созидания. Церковь есть источник благодатной мудрости. Государство есть источник внешнего порядка и мира. Государство есть оборона и опора независимой церкви, а церковь есть духовник и ангел-хранитель христианского государства. Но земная культура творится не государством и не церковью, а народом. Многим множеством свободно дышащих и созерцающих индивидуальностей. И потому ни государство, ни церковь не должны помышлять о том, чтобы подавить, вытеснить или заменить это творческое дыхание людей, создающих христианскую культуру. А церковь должна оставаться творческой хранительницей, живым и авторитетным источником того христианского духа, из которого народ только и может создавать христианскую культуру на земле. Часть 7. О христианском национализме. Культура творится не одним человеком. Она есть достояние многих людей, духовно объединенных между собой. Каждые двое друзей образуют в своем общении известный культурный уровень и создают известные культурные содержания. Так обстоит и в каждой семье, в каждом обществе, в каждой организации, в каждом сословии и у каждого народа. Люди не случайно объединяются друг с другом, их влечет друг к другу сходство материальных и духовных интересов. Из этого сходства возникает общение. Длительное общение увеличивает взаимное подобие, и если общение носит творческий характер, то возрастает и взаимное влечение, крепнет взаимная связь. Эта связь закрепляется традицией, передающейся из поколения в поколение. Так постепенно возникает единая и общая всем культура. Самое глубокое единение людей возникает из их духовной однородности, исходного душевно-духовного уклада, исходной любви к единому и общему, из единой судьбы, связывающей людей в жизни и смерти, из одинакового созерцания, из единого языка, из однородной веры и из совместной молитвы. Именно таково национальное единение людей. Национальное чувство не только не противоречит христианству, но получает от него свой высший смысл и основание, ибо оно создает единение людей в духе и любви и прикрепляет сердца к высшему на земле, к дарам Святого Духа, даруемым каждому народу и по-своему притворяемым каждым из них в истории и в культурном творчестве. Вот почему христианская культура осуществима на земле именно как национальная культура, и национализм подлежит не осуждению, а радостному и творческому приятию. Каждый народ имеет инстинкт, данный ему от природы. Это значит и от Бога, и дары духа, изливаемые в него от Творца всяческих. У каждого народа инстинкт и дух живут по-своему и создают драгоценное своеобразие. Так каждый народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умирает. По-своему ленится, трудится, хозяйствует и отдыхает. По-своему горюет, плачет и отчаивается. По-своему улыбается, смеется и радуется. По-своему ходит и пляшет. По-своему поет и творит музыку. По-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует. По-своему наблюдает, созерцает и творит живопись. По-своему исследует, познает, рассуждает и доказывает. По-своему нищенствует, благотворит и гостеприимствует, по-своему строит дома и храмы, по-своему молится и геройствует, по-своему воюет. Он по-своему возносится и падает духом, по-своему организуется. У каждого народа иное свое чувство права и справедливости, иной характер, иная дисциплина, иное представление о нравственном идеале, иная политическая мечта, иной государственный инстинкт. Словом, у каждого народа иной и особый душевный уклад и духовно-творческий акт. И у каждого народа особое национально зарожденное, национально выношенное и национально выстраданная культура. Так обстоит от природы и от истории. Так обстоит в инстинкте и в духе, и во всем культурном творчестве. Так нам всем дано от Бога. И это хорошо, это прекрасно. И никогда не было осуждено в Писании. Различны травы и цветы в поле, различны деревья, воды и облака. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 41. Богатый прекрасен сад Божий, обилен видами, блещет формами, сияет и радует многообразием. И каждому народу подобает и быть, и красоваться, и Бога славить по-своему. И в самой этой многовидности уже поет и возносится хвала Творцу. И надо быть духовно слепым и глухим, чтобы не постигать этого. Мысль погасить это многообразие хвалений, упразднить это богатство исторического сада Божия, свести все к мертвому, единообразному штампу, к униформе, к равенству песка, к безразличию после уже просиявшего в мире духовного различия, могла бы зародиться только в больной душе, от злобной завистливой судороги или же в мертвом и слепом рассудке. Такая плоская и пошлая, противокультурная и всеразрушительная идея была бы сущим проявлением безбожия. Почерпнуть ее из христианства, из Евангелия, в православии было бы совершенно невозможно. Ибо христианство подарило миру идею личной, бессмертной души, индивидуальной по своему дару и по своей ответственности, особливой во грехах, самодеятельной в покаянии и в любви, то есть идею метафизического своеобразия человека. Согласно этому, идея метафизического своеобразия народа есть лишь верное и последовательное развитие христианского понимания. Преподобный Серафим Саровский говорил, что Бог печется о каждом человеке так, как если бы он был у него единственным. Это сказано о личном человеке. А об индивидуальном народе?
Что же о нем Господь не печется совсем? Отвергает его, осуждает и обрекает? Каждую лилию одевает в особливые и прекрасные ризы, каждую птицу небесную помнит и кормит, и все волосы на голове человека сосчитывает, а своеобразие народной жизни проклинает как начало зла и отметает как грех и мерзость?
Может ли христианин придерживаться такого воззрения? Каждый народ служит Богу, как умеет, всей своей историей, всей культурой, всем трудом и пением своим. Один народ служит творчески и цветет духовно, а другой нетворчески и духовно хереет. Есть такие народы, что перестают служить и становятся шлаком истории. И есть такие, что в своем малом и скудно беспомощном служении угасают, не достигнув расцвета. А есть и такие, что могут осуществлять свое служение только под водительством другого, духовно сильнейшего народа. И вот национализм есть уверенное и страстное чувство, верное по существу и драгоценное в творческом отношении. Что мой народ получил дары Духа Святого, что он приял их своим инстинктивным чувствилищем и творчески притворил их по-своему, что вследствие этого сила его обильна и призвана в дальнейшем к великим творчески-культурным свершениям, что по этому народу моему подобает культурное самостояние, как залог величия, Пушкин, и независимость национально-государственного бытия. В этом чувстве, верном и глубоком, христианин прав и осуждению не подлежит. Это чувство объемлет всю его душу и оплодотворяет его культуру. Национальное чувство есть любовь к исторически духовному облику и к творческому акту своего народа. Национализм есть вера в богоблагодатную силу своего народа и потому в его призвание. Национализм есть воля к его творческому расцвету в дарах Святого Духа. Национализм созерцает свой народ перед лицом Божиим, созерцает его душу, его таланты, его недостатки, его историческую проблематику, его опасности и его соблазны. Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого созерцания. Вот почему истинный национализм есть не темная антихристианская страсть, но духовный огонь, возводящий человека к жертвенному служению, а народ — к духовному расцвету. Христианский национализм есть восторг от созерцания своего народа в плане Божием, в дарах его благодати, в путях его царствия. Это есть благодарение Богу за эти дары. Но это есть и скорбь о своем народе, если народ не на высоте этих даров. В национальном чувстве источник духовного достоинства, национального и через то и своего личного. В нем источник единения, ибо нет глубже и прочнее единения, как в духе и пред лицом Божиим. В нем источник правосознания, этого чувства своей правоты в глубоком и последнем измерении, чувства своей безусловной привязанности и связанности, своего дома и своего верного дерзновения. Национализм учит и смирению в созерцании слабости и крушении своего народа. Вспомним покаянное стихотворение Хомякова «К России». Национализм открывает человеку глаза и на национальное своеобразие других народов. Он учит не презирать другие народы, а чтить их духовные достижения и их национальное чувство, ибо они причастны дарам Божиим, и они притворили их по-своему. Так осмысленный национализм учит человека, что безнациональность есть духовная беспочвенность и бесплодность, что интернационализм есть духовная болезнь и источник соблазнов, и что сверхнационализм доступен только настоящему националисту. Ибо создать нечто прекрасное для всех народов может только тот, кто утвердился в творческом акте своего народа. Мировой гений есть всегда и прежде всего национальный гений. А попытка стать великим из интернационализма и пребывая в его атмосфере давала и будет давать только мнимых, экранных знаменитостей или же планетарных злодеев. Истинное величие почвенно, подлинный гений национален. Напрасно говорить, будто националист ненавидит и презирает другие народы. Ненависть и презрение совсем не составляют существа национализма. Они могут присоединяться ко всему, если душа человека зла и завистлива. Правда, есть националисты, предающиеся этим чувствам. Но извратить можно все, и злоупотребить можно всем. Злоупотребить можно гимнастикой, ядом, свободой, властью, знанием, словом. Извратить можно любовь, искусство, суд, политику и даже молитву.
Однако никто не думает воспретить и искоренить все это только потому, что некоторые люди принимают извращенные формы за единственно возможные, а здоровых форм не замечают совсем. Можно ли любить свою церковь и не презирать другие исповедания? Конечно, можно. И вот сей христианский благородный дух возможен и в национализме. Можно ли любить свою семью и не питать вследствие этого ненавистно-презрительных чувств к другим семьям? И вот этот христианский братский дух возможен и у национально мыслящих людей. Именно этот дух и лежит в основе христианского национализма. При верном понимании национализма религиозное чувство и национальное чувство не отрываются одно от другого и не противостоят друг другу, но сливаются и образуют некое жизненное творческое единство, из которого и в лоне которого вырастает национальная культура. Это не значит, что народ становится предметом религиозного обожания, а идея Бога низводится на уровень земной нации. Народ не Бог, и обожествление его кощунственно и греховно. И Бог превыше земных разделений, расовых, языковых, душевных и исторических. Но народ должен быть поставлен перед лицо Божие, и силы его должны быть облагодатствованы свыше. И если это свершилось, и если это признано, то жизнь его получает религиозный смысл, а религия находит в себе достойное жилище в национальном духе. Все бытие и вся история народа осмысливаются как самостоятельное и своеобразное служение Богу. Приятие даров Святого Духа и введение их в национальную культуру. Итак, народ не Бог, но сила его духа от Бога. Путь его исторической борьбы и его страданий есть путь восхождения к Богу.
Этот путь дорог и священен для националиста.
И, чувствуя это, он исповедует, что Родина священна, что ею надо жить, что за нее стоит бороться перед лицом Божиим, и если надо, то и умереть. Христианский национализм измеряет жизнь своего народа и достоинство своего народа религиозным мерилом, идеей Бога и Христа, Сына Божия. Именно это измерение научает христианского националиста безусловной преданности и безусловной верности. И оно же научает его сверхнациональному созерцанию человеческой вселенной и вселенскому братству людей. Истинная вселенскость не только не отрицает национализма, но вырастает из него и закрепляет его, так что истинный националист может вступить во вселенское братство только как живой представитель своего народа и его национального духа. Тот духовный акт, которым народ творит свою культуру, есть акт национальный. Он возникает в национальной истории, он имеет особое национальное строение, он налагает свою печать на все содержания национальной культуры. Человек может не замечать этого, народ может не сознавать этого, но это остается и пребывает.
И есть у каждого народа известная ступень духовной зрелости, на которую он осознает особенности своего национального духа и своей национальной культуры и уразумевает, что ему даны свыше дары и что он воспринял, усвоил и воплощает их своеобразно.
Тогда нация, постигая свой религиозный смысл, а национальная культура утверждается на обоих, доселе несознававшихся, религиозных корнях. Религиозная вера осмысливает национализм, а национализм возводит себя к Богу. Таковы основы христианского национализма.
Часть восьмая. Заключение.
Тот, кто продумает, а главное, прочувствует указанные мною основы и источники христианской культуры, тот увидит, какой великий и величавый духовный простор открыт современному человеку. Проблема христианской культуры доселе не разрешена, и разрешать ее будут грядущие века из поколения в поколение. В духовные врата, открытые христианством, всякий из нас призван войти и сохранять свою волю и свободу,
вступать в них или не вступать.
За последние два века европейское культурное человечество поколебалось на пороге этих врат, отвернулось от них и попыталось идти своими нехристианскими и нерелигиозными путями. Плоды этого поворота мы пожинаем ныне во всех областях культуры. Эти плоды и последствия выражаются в том, что благодатный дух христианства стал отлетать из жизни и покидать мировую культуру. Люди постепенно переложили цель и смысл своей жизни из внутреннего мира во внешний. Материя стала первенствовать, духовность перестала цениться. Все стало сводиться к земному на земле. Небесное в земной жизни и небесное в небесах перестало привлекать взоры и сердца. Механическое начало возобладало над органическим. Рассудок исключил из культуры созерцание, веру и молитву и попытался их скомпрометировать. Учение о любви было вытеснено спасительным учением о классовой ненависти. Сердца иссякли, глубина измельчала, ум отверг искренность и превратился в хитрость. Содержание жизни стало несущественным, началась погоня за пустой формой. Вследствие этого философия ушла в пустые и формальные отвлеченности. Формальные приемы и методы получили неподобающий им вес в положительной науке. Юриспруденция задохнулась и выдохлась от формализма. Внешнее, формальное, показное, чувственное завоевало и наводнило чуть ли не все искусства. Тайна отлетела, мелодия отодвинулась на дальний план, содержание искусства было объявлено безразличным, воля к художественному совершенству истякла. Это священная, драгоценная воля к совершенству, без которой культура немыслима вообще, смолкает или уже смолкла в наши дни во всех направлениях и измерениях. Современный человек есть трезвый, плоский и самодовольный утилитарист, служитель пользы, идеолог полезности, лишенный органа для всего высшего и духовного, не постигающий никакого третьего измерения. Он пошел в высшем, религиозном смысле этого слова, и нравится себе в таком состоянии. Он пошел без всякого надрыва и покаяния, и склонен к нападению на все непошлое. И потому его культура пошла и формальна, как он сам. И если к этому присоединяется личная злоба и личная ненавистность, мстительность и честолюбие, то облик революционера-большевика начинает вырисовываться в своих зловещих очертаниях. Мы не знаем, отвернется ли современное человечество от этих путей вырождения, и если отвернется, то когда и как. Но когда оно отвернется от них, то оно увидит перед собою поистине великий и величавый простор, открытый ему для созидания христианской культуры. Перед ним станет целый ряд великих заданий, о которых я не могу здесь высказаться. Он начнет создавать христианскую науку, христианское искусство, христианское воспитание, христианское правосознание, христианский труд и христианскую частную собственность. Создавать, не отвергая доселе созданное, но творчески преображая его из свободной глубины преображенного духа. Светская культура не погибнет в этом, но преобразится в направлении духовности, в свободном созерцании, в духе любви, в духе органической и искренней формы, в воле к объективному совершенству. Предчувствием этого уже наполняются лучшие сердца наших дней. Этим предчувствием мы ныне утешаемся. В нем почерпаем надежду на то, что не до конца прогневался на нас Господь. В этом свете мы видим ныне и будущее нашего великого Отечества нашей страдающей России.